Существует два рода внимания. Сознательное и самопроизвольное. То есть внимание без сознательного усилия. Поначалу, когда человек практикует сознательное внимание, он может ясно различить, отвлекается он или нет.
Мы начинаем с того, что сначала пестуем сознательное внимание. Поскольку у нас вначале нет ни первого, ни второго, ни самопроизвольного, ни сознательного. То есть у нас все, что у нас есть, это только невнимательность. И мы начинаем с пестования внимания с небольшим усилием.
Самопроизвольное внимание, конечно, возможно, если вы человек наивысших способностей, человек мгновенного типа, которому в сущности нет даже необходимости преодолевать путь. Однако для большинства людей, особенно в системе практики, абсолютно необходимо развитие сознательного внимания.
Пока мы не имеем сознательного внимания, мы полностью обусловлены клешами, концепциями, эмоциями и внешними объектами. Только с открытием сознательного внимания мы открываем новое измерение бытия. Мы как бы начинаем просыпаться. Во всех традициях открытие сознательного внимания – это монашеское делание, истинно монашеское дело. Непрерывное пестование его изо дня в день, годами, десятилетиями. По сути, монашеское делание только и состоит из этого. Новички пестуют сознательное внимание с усилием. Продвинутые мастера упражняются в самопроизвольном внимании без усилий. Однако, все дело всегда вращается вокруг этого. А тысячи уловок и ухищрений, техник, призваны только для того, чтобы это внимание еще больше усилить, сделать более полным и ярким. Чтобы в конце концов соединить наше сознание с абсолютным источником.
Иначе, полагаясь только на самопроизвольное внимание, вы можете даже не заметить, отвлекаетесь вы или нет. Или, что еще хуже, вы можете убедить себя, что вы вообще никогда не отвлекаетесь. Чтобы не оказаться в такой ситуации, лучше практиковать сознательное внимание, даже несмотря на то, что она является тонким умопостроением.
Сначала мы вынуждены практиковать сознательное внимание. Ну, допустим, все санкальпы, какие есть в базовых практиках ходьбы. Это тонкое умопостроение. Когда мы, прилагая какое-то искусственное усилие, как бы нечто удерживаем в уме с фиксацией. Атмавичара, санкальпа, это сон, чистое видение и прочее. Мы как бы создаем некую установку в уме и пестуем ее. Или даже мы не столько создаем, сколько мы обращаем внимание на что-либо, допустим, на движение тела. Но нам надо прилагать усилия. Без усилия не обойтись. Однако все-таки даже такое внимание является как бы чем-то искусственным, сфабрикованным, чем-то не совсем тем, что близко к что является естественным состоянием. Оно очень важно, но до тех пор, пока мы остаемся только на этой стадии, мы не можем проникнуть в более глубокое состояние, то, которое находится за пределами усилий. За пределами усилий находится второй вид, самопроизвольное внимание, то есть то, которое не требует от нас каких-то конструкций умственных, какого-то искусственного усилия. Оно ничуть не... Оно гораздо более ярче, чем первое, и очень глубокое. Тем не менее, в нем есть абсолютная естественность, так, словно это присуще нам с рождения.
В учении часто можно встретить термин «изначально присущая природа». Это не что иное, как природа Будды. Тренировка состоит в том, чтобы просто привыкать к этой природе, как бы она ни называлась.
Наша изначальная природа всегда чиста и запредельна. А тренировка сводится к тому, чтобы непрерывно привыкать к ней. Поэтому есть такая поговорка. Важна не столько медитация, а привыкание к видению. К примеру, учитель говорит: «Ты абсолют» или «Ты брахман». Однако, чтобы полностью это ощутить, мы должны тренироваться в привыкании в любой ситуации, каждую секунду, отождествлять себя сознанием «Я абсолют». Я брахман. Поскольку у нас есть очень сильная тенденция отвлекаться и утверждать другое, то нам надо вытеснить старую тенденцию вот этим новым привыканием. На вытеснение этих старых тенденций уходит вся жизнь. На прояснение правильного пути привыкания, обхождение разных тонких ловушек и отклонений.
Оно также называется естественное состояние. Но чтобы тренироваться в нем, сначала нужно быть введенным в истинное воззрение и узнать его. В учении, как только практикующий узнает воззрение, он делает свое внимание путем.
Это очень важные слова. Сначала мы должны быть введены в воззрение. Ну, есть интеллектуальное воззрение. Это то, когда мы с помощью речи заявляем об Адвайте. Когда мы, к примеру, говорим «Я есть брахман» или «Брахман реален, Вселенная нереальна». Или мы говорим, субъект и объект являются иллюзией. То есть, это воззрение на уровне интеллекта, который каждый должен иметь как фундамент. То есть, если такого воззрения нет еще, то и дальше двигаться невозможно. Однако, это воззрение все-таки Адвайта, интеллектуальная Адвайта, Шанкара, Абхинавагупты, другие школы традиции Махасидха все-таки являются вторичными. То есть, их надо познать полностью. И надо полностью укрепиться в них. Однако только интеллектуальное понимание нас не устраивает. Поэтому истинное воззрение заключается в пребывании в неконцептуальном, недвойственном видении, как таковом. Именно на это святые указывают. То есть они говорят, что даже если у тебя очень хорошее образование интеллектуальное, адвайтистское, то это еще не является спасающим фактором от рождения смерти. Надо укрепиться в недвойственном видении, в прямом. Это называют еще прямое постижение шуньяты. Только тот заслуживает состояния джняны, кто укрепился в прямом недвойственном видении. Прямое недвойственное видение, в общем, связано с созерцанием, с медитацией, в отличие от интеллектуального видения.
Если внимание потеряно, то мы уходим в сторону и оказываемся в черном растворении обычных привычек тенденций. Черное растворение означает, что человек совсем забывает о практике. Вся практика остается позади. Так что либо мы помним воззрение и поддерживаем его, либо практика уничтожена.
Черное растворение – это то же самое, что и потеря взгляда в действии. Ну, допустим, вы готовите просад или забиваете гвоздь. И в вашем уме есть только просад или только гвоздь. Как бы можно сказать, вы променяли Бога на гвоздь, на просад. Общаетесь с другим человеком и забыли тоже. Вот по неопытности или по невнимательности ваш ум полностью прилип к тому, что вы делаете. Если для новичка это допустимо, то для опытного практика это никогда не допустимо. Поэтому он всегда тренируется так, чтобы, видя гвоздь, он, в уме у него был Бог. И видя просад, у него в уме было то же самое. То есть он никогда не упускает недвойственного видения, чем бы он ни занимался. Он всегда пребывает в самоосвобожденном исконном состоянии. При этом он не говорит, там, гвоздь есть брахман, или гвоздь есть иллюзия, а брахман только и реален, а я есть брахман. То есть ему нет нужды это проговаривать. Это как бы такое проговаривание, оно предназначено для начинающих, чтобы утвердить просто во взгляде человека. Он видит это прямо за счет своего внимательного созерцания. Как он это видит? Он просто пребывает умом в состоянии безграничного пространства. Попадет ли его в поле зрения работа столярная, готовка просада, копание огорода, другой человек, птица или зверь, форма божества. Он всегда вберет то, что он видит, и воссоединит с абсолютным источником. Тогда он видит птицу как Бога, форму божества как Бога, другого человека как Бога, гвоздь как Бога и все остальное. Для него больше ничего не существует ни абсолютного. В этом состоит духовная тренировка.
Нам нужно знать, когда мы отвлекаемся. Логическое мышление – это отвлечение.
Когда мы начинаем думать, происходит отвлечение. Поскольку вначале мысли захватывают. Однако, когда мы утверждаемся во внемысленном состоянии, то даже думание не может смутить наше сознание. Это так же, как если бы мать держала на груди ребенка одной рукой, а при этом другой рукой что-то писала. Она не упускает ребенка, когда пишет.
Человек наивысших способностей может сразу же прийти в состояние внимания без усилий. Но для этого нужно быть кем-то, кто обладает прерывностью тренировки из предыдущих жизней. Кем-то, кто переродился здесь с очень сильной предрасположенностью к этой практике. Очевидно, что большинство людей не принадлежит к этой категории.
Самопроизвольное внимание – это вершина, высший пилотаж духовной практики, то, что доступно настоящим мастерам. Хоть мы говорим об этом в первые годы послушничества, тем не менее, пережить и реализовать на своем опыте нам предстоит его гораздо позже, может, спустя десятилетия. Главное, чтобы мы привыкали к этому и старались настраиваться.
Большинство из нас не имеет наивысших способностей, так что нам не обойтись без напоминания самим себе о воззрении путем сознательного внимания. Нам требуется сознательное напоминание, чтобы возвратиться к воззрению. Мы теряем воззрение, потому что перестаем уделять ему все наше внимание. Наш ум отвлекается, и к воззрению нас возвращает именно наше сознательное внимание. Это подобно тому, как если бы вы хотели включить свет в комнате, необходимо сознательное действие. Аналогичным образом, если начинающий не будет волевым усилием напоминать себе, что нужно помнить воззрение, узнавание природы ума не произойдет.
Стоп. Допустим, вы видите что-либо, и что-либо вас раздражает. Если вы находитесь в единстве с воззрением, то мгновенно раздражение сменится просто пустотной ясностью, пустотным восприятием энергии, и ваше сознание не будет схвачено эмоциями. Но поскольку, когда вы находитесь в пустотной ясности, все едино с вашим умом, значит, то, что проявляется, не отдельно от вас. И даже если что-то вас раздражает, какой в этом смысл? Это все равно, что раздражаться на свой большой палец или на свою левую руку. Вы принимаете все, что проявляется, поскольку весь мир является вашим собственным «я». Ну, допустим, пришел человек, дал вам по щеке. Если вы находитесь во зрении, вы знаете, это проявление моего ума. Это мой ум так играет. Ум абсолютен, абсолютное «я» как хочет, так и играет. Кто я такой, чтобы ему указывать? Я принимаю это. Поэтому и вам тоже смешно от этого. Вы думаете, надо же, какую карму я накопил. В этот день мне кто-то должен дать по физиономии. Так сошлись прошлые кармы. Наверное, я кого-то бил. И вам радостно по нескольким, как бы, параметрам. Во-первых, что вы отмыли карму. Уже не надо будет в будущем ее переживать. Во-вторых, что ум играет в такие игры. Вот. Абсолютное «я», поскольку это лила. И вы ни на секунду как бы не страдаете, не покидаете своего изначального состояния. У вас не возникает каких-то оценок там, почему, да как он вообще посмел, какой он негодяй. Вы воспринимаете это в абсолютном видении совершенно. И как бы действие и карма самоосвобождена благодаря вашему вниманию. Лила яростных энергий. А что, если вы не находитесь в недвойственном видении? Вы сразу устанавливаете жесткие субъект-объектные отношения. Вы – это вы, другой – это другой. И как он посмел вам ущерб причинить? У вас сразу же возникают тысячи интерпретаций, оценок и прочее. Вы сбиваетесь со своего внимания, вас ум скукоживается, в клетке эго-тело пытается защищать себя, включаются защитные рефлексы на подсознательном уровне, и мир сжался до размера вот ситуации, двух человек. Вся вселенская игра потеряна.
Как только мы замечаем, что наши мысли опять разбежались, мы думаем: «Я отвлекся». Поняв, кто отвлекается, мы автоматически снова приходим к воззрению. Это и есть напоминание, не более того. Через какое-то время мы снова забываем, и мысли снова разбегаются. В этот момент нужно снова применить сознательное внимание. Это хорошая иллюстрация знаменитой фразы: «Искусственное приводит к естественному». Сначала примените метод, затем, достигнув естественного состояния, просто дайте этому состоянию длиться.
Сначала нам надо привести ум обратно как собаку, непослушную собаку на поводке. Затем, когда естественное состояние постигнуто, надо позволить ему длиться как можно дольше. Когда же мы научились держать естественное состояние долго, надо сделать его гибким. Практика гибкости – это особая практика в традиции ситхов. То есть надо поместить себя в такие условия, где будет вызов твоим представлениям, твоей личности. Где может быть так, что ты столкнешься с такими вещами, что от твоих представлений вообще может ничего не остаться. Но должно остаться естественное состояние. Практика гибкости – это следующий этап в тренировке естественного состояния. К примеру, у суфиев была традиция принятия на себя хулы, клеветы и вины для развития гибкости. Некоторые махасидхи, допустим, традиция капаликов, тоже практиковали это. Они сознательно принимали на себя какие-то оскорбления и прочее, чтобы тренироваться в гибкости. Хорошо быть осознающим в тепличных условиях. А когда условия складываются более жестким способом, тогда твоя практика подвергается большому стрессу, проверке. Однако новичкам ни в коем случае нельзя упражняться в практике гибкости, потому что они могут потерять и то, что имеют. Когда же гибкость естественного состояния достигнута, ничто уже не может поколебать йогина и ввести его в иллюзию. Но в монастырских условиях гибкость развивается в повседневной жизни, поскольку ситуации достаточно для развития гибкости. Поскольку возникает много разных условий для общения, служения и взаимодействия. Допустим, вас вызывают монахи и пытаются оценить ваши качества. Говорят там, вот эти качества у вас никуда не годятся, а вот эти очень хорошие. И у вас душа в пятки уходит, или внутри вы оскорбляетесь. Это тренировка вашей гибкости. Как задеты ваши внутренние струнки, и как вы можете их самоосвободить, или вы пойдете у них на поводу.
Конечно, через какое-то время наше внимание опять начнет блуждать. Мы даже можем не заметить, как отвлеклись. Отвлечение бывает тонким и ловким, как вор. Но заметив отвлечение, применяйте сознательное внимание и оставайтесь в естественном состоянии. А это естественное состояние и есть внимание без усилий. Здесь важно чувство естественной непрерывности. Ударьте по колокольчику. Звук будет длиться какое-то время. Точно так же, благодаря сознательному вниманию, вы узнаете суть. И это узнавание продолжается какое-то время. Так же, как не нужно все время нажимать на кнопку выключателя, однажды включив свет, нет необходимости продолжать бить по колокольчику, чтобы звук длился. Узнавая суть ума, мы просто даем всему быть, как оно есть. Оставьте все, как есть, и это будет длиться какое-то время. Это называется поддерживать непрерывность.
Как вы понимаете, оставление всего как есть касается внутреннего статуса осознанности.
Неизмышленность означает не уходить в сторону от этой непрерывности. Основное препятствие в нашей практике – отвлечение, В тот момент, когда вы узнаете суть ума, вы видите, что видеть там нечего.
Видеть там нечего означает, что нет каких-либо объектов, имеющих качества, которые мы должны были бы увидеть. Также и нет нас как субъекта, который может сказать: «Да, вот теперь я вижу». То есть мы видим прямо, но некому это оценивать.
В этой точке нет медитации. Это видно в тот момент, когда вы смотрите. Когда вы узнаете, просто оставьте все, как оно есть, не пытаясь что-то сделать с этим или улучшить это. Это и называется неизмышленностью.
Попробуйте уловить этот проблеск. Прямо сейчас у вас есть величайшая драгоценность. Когда вы находитесь в простом состоянии, не прибавляя к нему ничего, не ищете ничего, а признаете этот факт, эта драгоценность начинает обнажаться. Почему бы вам прямо сейчас не признать то, что вы обладаете этой драгоценностью? Прямо такой факт признания мгновенно устраняет вашу погоню за достижениями, ваше неведение и иллюзию. А когда вы признаете этот факт, почему бы вам не отпустить себя и не расслабиться в этом признании? Поскольку это признание меняет все. Это как если бы простолюдину объявили: согласно выясненным источникам, ты являешься царем. А когда такое признание произошло, разве не уходят наши связанности с старым «я»? Вопрос дальше, чтобы продолжать находиться в этом признании. Вся практика сводится к этому, все годы садханы. При этом не думайте, что внешнее как-то этому мешает. Поскольку такое признание может объединяться с любыми внешними воздействиями. Не то, что может, оно должно объединяться. Если оно не может объединяться с чем-либо, это не подлинное признание. Его надо так тренировать, чтобы оно могло объединяться. Сначала с простыми действиями, потом с более сложными и нейтральными, а потом с очень сложными, с очень сильными, дающими нагрузку. К примеру, сначала мы объединяем в баджан-мандале с созерцанием, порождая чистое видение. Чистое видение – это уже как результат. Это результат пестования естественного состояния. То есть чистое видение – это когда мы упражняемся в видении священного, в видении себя как божеств, считая, что божества уже находятся в естественном состоянии. Зародив такое чистое видение во время интеграции в баджан-мандале, мы понимаем, что это такое, то есть каков результат присутствия, то есть наше присутствие должно так возрасти, так нас очистить, что ничего кроме чистого видения больше не существует. А потом мы должны выйти из баджан-мандалы увидеть дом, корову, дерево. А вот эта святость и священность не должна утратиться. За счет силы созерцания чистое видение продолжается.
Как только эта непрерывность теряется, мы отвлекаемся, и наши мысли разбегаются. Внутри непрерывности нет отвлечений. Отвлечение там невозможно. Потеря непрерывности – то же, что отвлечение, или другими словами – забывание. Тренированный практик замечает, что созерцание потеряно. В тот момент, когда вы замечаете: «Я потерял созерцание», «Я отвлекся», узнавайте опять, и вы сразу же увидите пустоту. И здесь оставьте все, как есть. Не нужно беспокоиться или бояться по этому поводу. Это только умножит мысли.
С одной стороны, если мы не будем как-то заботиться, думать, не нужно беспокоиться по этому поводу, и 3 года будем ходить в отвлеченном состоянии, в этом, конечно, ничего хорошего нет. Но с другой стороны, само беспокойство и озабоченность, она только все ухудшает. То есть она является сбивающей праной, которая не дает нам именно в это состояние войти. Поэтому мы как бы должны заботиться, не заботясь, или беспокоиться, не беспокоясь. Поверхностный ум прилагает нужные усилия, а внутри мы, наоборот, полностью отпускаем и пребываем в расслабленном состоянии.
Откуда приходят мысли? Они не что иное, как выражение осознавания. Осознавание – пустота. Его выражение – мысль. В учении говорится: поначалу мысли, как снежинки, падают на поверхность озера. Озеро – это скопление воды. Снежинки – тоже вода. Когда они встречаются, они смешиваются неразделимо. При узнавании природы ума мысль не может более существовать сама по себе.
Есть огромное различие между мышлением обычного человека и самосвобождением мысли практика созерцания. Когда появляется мысль у обычного человека, она овладевает им, разветвляется, выстраивается в новые логические цепочки. Когда мысль появляется в сознании практика, она подобна снежинке, которая падает в воду. То есть, коснувшись обнаженного осознавания, она тает. И когда она тает, нет ничего, кроме спокойствия, безмятежного, великого состояния, подобного пространству. Когда у практика сильно ветвятся мысли, это называют так: ущелье беспокойных мыслей. Если сильны клеши и омрачения, то мысли могут докучать йогину или эмоции, а его внимательность сознания не сильная, и он еще не сильно доверяет ей, не умеет толково самосвобождать. Поначалу у него могут мысли вызывать множество разных состояний и влиять на его сознание. Но постепенно у него возрастает устойчивость и доверие к естественному состоянию, и наоборот, возрастает недоверие к концепциям, самому мыслительному процессу, к эмоциям, поскольку они теперь видятся как неотделимые от пустотного состояния. Со временем также возрастает концентрация на пустотном состоянии, и она набирает силу и дает большое воодушевление. Тогда мысли не могут причинить вообще никакого беспокойства. Такой практик постоянно радостен. Он настолько радостен, что что бы ни произошло, в какую бы он ситуацию ни попал, он чувствует себя просто переполненным огромной энергией. Энергией радости осознавания. У него нет ни тревог, ни страхов, ни привязанностей, ни беспокойств о своей судьбе, ни угрызений совести, ни чувства вины, ни каких-то комплексов, ни самооценок. Он уже давно понял, что все это полностью бессущностно, и доверил себя этому великому сознанию. Скажи ему, что он придется завтра ехать в Африку, он с радостью поедет, не изменившись в лице. Поскольку он знает, что ничто внешнее не может затронуть это великое состояние. Выполняет ли он практику очень сложную, суровую, с нагрузкой для тела, ваевея кумбака? Начитывает ли мантру, ходит по комплексу? Или занимается служением? Его состояние никак не меняется, ни ума, ни пран. Поскольку оно как такой мощный вихрь, который способен вытягивать все и снова вводить в это единое пространство. У него нет ни фиксированных идей, ни каких-то зацикленностей на чем-либо. Нет связанности какими-то конкретными концепциями, то есть нет чего-то такого, что он считает вот это так однозначно, а вот это так однозначно. Он понимает, что в абсолютном состоянии и так может быть всяко. И действует всегда в зависимости от обстоятельств.
Наша природа – пустота. Природа мысли – тоже пустота. Момент, когда в том, кто думает, мы узнаем воспринимающую пустоту, напоминает падение снежинки на гладь озера.
Мы в учении больше акцентируем не принцип пустотности, а принцип пространственности. Поскольку пустота чем-то близка очень негативизму, но пространство – это нечто позитивное. И в тантре больше акцентируется аспект светоносного пространства. Это более понятно и более живое. Пустотность в том смысле, что там нет каких-то грубых качеств. Однако для нас больше термин ближе позитивный – светоносная пространственность, светоносное сознание. Вот тот момент, когда в том, кто думает, мы узнаем это светоносное сознание, он напоминает падение снежинки на гладь озерной воды. Допустим, мы думаем что-либо, и у нас есть возможность поддаться этой мысли. Вторая возможность, если мы практик, есть возможность обратить внимание на того, кто думает. И как только мы обращаем внимание на того, кто думает, мгновенно все меняется. Внезапно мы узнаем, что тот, кто думает, является светоносным пространством. Тогда мысль сразу же обесценивается, теряет власть. Мысль сразу же касается этого светоносного пространства и мгновенно аннигилируется. Больше нет никакой власти ее над нами. Сначала йогин может растворять мысли, а затем и энергии. Это, допустим, как если бы к вам кто-либо подошел и сказал: «Ваши документы». И вы почувствовали страх, чувство вины или комплекс какой-нибудь. И ваше сердце бы забилось сильнее. А внезапно вы вы вспомнили и подумали: «О, мое звание маршал». Сразу же ваше состояние бы поменялось. Вы сказали: «Кто ты такой вообще? Иди отсюда, если не хочешь неприятностей. Я царь, а ты вообще как бы не имеешь надо мной никакой власти». Таким же образом йогин расправляется со всеми мыслями и эмоциями. Он вспоминает свою царственную природу и позволяет этой царственной природе проявиться. Тогда каждая мысль, эмоция сразу же ставится на свое место. Когда же мы ведемся на мысли и эмоцию и забываем царственную природу исконного пространства, эта эмоция начинает над нами уже иметь власть. Мысль и эмоция. Когда же мы укореняемся в исконной основе, наша царственная природа постепенно распространяет свое влияние на все 84 тысячи беспокоящих эмоций и клеш, на самое глубинное и самое грубое, пока их полностью не покорит и не усмирит. Тогда из мирных мыслей творятся мирные мандалы, из грубых мыслей творятся гневные мандалы. Но весь мир каналов тела становится мандалой. То есть мандала — это чистое измерение, мир богов, где нет даже капли нечистого, скверного, неочищенного, неосознанного. Чистое измерение — это когда все погружено в эту светоносную ясность и неотделимо от нее. Сначала такая мандала образуется внутри йогина, а когда его энергия сильная, она начинает проецироваться наружу. Проецироваться наружу — значит, внешнее пространство тоже начинает меняться. Даже вовне ваша карма прарабдха начинает изменяться. И вы живете всегда в чистых мирах, в чистых кармах, в чистом месте, в чистом общении. Потому что ваше созерцание покоряет все нечистые кармы. Наступает такой момент, когда вы полностью переходите в чистое состояние, где нет смерти, вообще нет страданий, где все всегда объединено с недвойственностью. Даже при физическом теле это и есть высшее освобождение. По сути, углубление естественного состояния — это всегда проникновение в такую чистую мандалу, в чистое, в непрерывное чистое видение. Допустим, если будет много учеников, и все они разовьют естественное состояние, углубят созерцание, овладеют каналами, изменят свои кармы, в санге начнет проявляться творческое сознание. Будет расцвет разных видов практики, садханы, каякальпа, пракрита-ситхи. Пространство вовне также начнет меняться. Дизайн, музыка – все это перейдет на божественный уровень. Полностью даже внешнее кармическое видение начнет меняться. Тогда этот участок местности станет связанным с миром богов. Люди будут свободно общаться со святыми и богами. Время, пространство начнет течь по-другому. А если будет еще больше людей, и их энергия еще больше усилится, тогда можно будет искривить кармическое видение на большом участке земли, и большое количество людей будет находиться в состоянии мира богов. А если будет очень много святых, которые скоррелируют свое сознание и породят великую Махасанкальпу, тогда как таковой мир, который есть сейчас на земле, сансара, исчезнет, потому что все сознание людей тоже поменяется. И кармическое видение из более чистых каналов спроецирует другой мир, полностью чистое видение. В древности существовали целые города и народы, которые под руководством какого-либо святого или правителя переходили в другое измерение, в чистое видение, слив сознание в единой санкальпе. Это результат того, как внутреннее проявляется также и вовне.